Интересно сейчас было бы разобраться в позиции страны восходящего солнца, так ее называют тут МИД Японии, ежегодный доклад выпустил, называется «Синяя книга», некоторые говорят «Синяя книга дипломатии». Ну, в том числе там речь идет о российских... о России. Вот проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» важны для энергетической сферы Японии, и государство намерено сохранить участие в них. В свете обеспечения стабильных поставок на среднесрочную и долгосрочную перспективу Япония продолжает рассматривать их как важные проекты в сфере энергетической безопасности и намерена сохранять в них долю, вот так сообщают. Еще в Министерстве иностранных дел говорят, что Япония намеревается уменьшить зависимость от угля и нефти из России. Вот она намеревается. Но из проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» пока не выходит. Но к санкциям присоединилась. Замглавы Института национальной энергетики, главный редактор «Инфотек» Александр Фролов сейчас с нами на прямой связи. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Александр Сергеевич, здравствуйте. Александр Сергеевич, что-то вас не слышно. Давайте попробуем перенабрать. Я пока расскажу о том, что в конце марта Фумио Кисида, премьер-министр Японии, он говорит, Токио продолжит участие в энергетических проектах на Сахалине, исходя из важности обеспечения энергетической безопасности. Ну, то есть эти его слова переложили как раз в «Синюю книгу дипломатии», видимо. И тогда Кисида объяснил, что спрос на сжиженный природный газ будет расти, поэтому проекты важны для энергетической безопасности страны. Как тогда быть с санкциями? Я что-то не очень понимаю. Что с санкциями, к которым присоединилась в том числе и Япония? Сейчас попробуем уточнить их позицию. Александр Фролов, замглавы Института национальной энергетики. Я надеюсь, с нами на прямой связи. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Очень странно, вас прекрасно было слышно.
Да, бывает такое. Александр Сергеевич, про позицию... Ну, сначала про позицию Японии хотел вас спросить. К санкциям они присоединяются. Но говорят, из проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» не выйдем. Из одного из этих проектов западная компания одна поспешила уйти, а вторая сказала... Я нахожусь в процессе выхода. И все. Ну, нахожусь в процессе выхода, это такое определение достаточно странное. Япония, в общем-то, очень не хочет покидать эти проекты, я правильно понимаю?
Ну, покидает не, точнее, не хочет их покидать не Япония, а такие, например, компании, как Mitsui, Mitsubishi, которые, ну, видимо, имеют некоторое влияние в правительственных кругах Японии.
Да. И большое, конечно.
Что, дорогие друзья, конечно, все интересно, все здорово. Как хорошо, что вы, например, присоединились к потолку цен на российскую нефть. Но давайте вы добьетесь лично для вот нас таких замечательных исключений. Вот Япония, вот двойственное положение этой страны, может быть описано всем известной сценой из комедии 90-х годов про особенности национальной рыбалки, охоты, в общем, чего-то такого, когда корова в бомболюке.
Ну, хорошо, вы сейчас хороший пример.
Ну, он напрашивается, смотрите, с одной стороны, Япония входит в большую семерку. Большая семерка – одна из сторон, подписавших соглашение, ну, в рамках коалиции по сдерживанию цен на российскую нефть. То есть вот в рамках тот самый потолок, о котором мы говорим. Но при этом Япония, подписав эти все вот соглашения, получила для себя исключение на проект, например, «Сахалин-2», с которого, собственно говоря, основная часть нефти в Японию и поступала. Ну, российская нефть, не основная часть нефти вообще, мы там не очень большой объем занимаем, но вот основная часть российской нефти шла вот с этого проекта. Поэтому Япония как бы за потолок, но конкретно на ту нефть, которая идет в Японию, потолок не распространяется. Все западные компании, которые обеспечивают перевозку, могут обеспечивать перевозку этой нефти, не подвергаясь каким-либо ограничениям со стороны вот там контролирующих органов. И эта нефть не сдерживается вот в рамках этого самого потолка. Кроме того, нефть это все-таки не самое главное сырье для Японии, по крайней мере, публично так говорится, и Россия действительно не занимает значительную долю в Японию, и в прежние годы не занимала значительную долю в поставках в Японию. Здесь чисто коммерческий интерес таких компаний, как Mitsui и Mitsubishi, еще раз подчеркну. Mm-hmm. То есть люди не хотели терять деньги. В общем-то, их можно понять.
Да, это очень логично.
Да, да, они же не какая-нибудь Shell, которые, кстати, боже мой, у нас этих денег нарисуем еще. Вот, правда, последние события показывают, что с деньгами у них не очень хорошо, но это ладно.
Ой, а на что вы намекаете? Ведь я про Shell не слышал такое.
Shell тут пытается менять юрисдикцию. На Shell в течение 20-х годов неоднократно подавали в суд, требовали от них усилить и углубить их экологические проекты. В рамках попыток обойти эту всю экологическую тему, они пытались покупать компании, которые, ну, такие, знаете, там, компании, которые производят там электрическую энергию из возобновляемых источников, и таким образом повысить ту самую зеленую составляющую в своем бизнесе. Но это ладно, это отдельная тема. В общем,
не очень хорошо ушел дела, как оказывается. А если мы вернемся к...
К вот Японии, этим... я да. как раз еще хотел вернуться и сказать пару слов про сжиженный природный газ.
Да.
Который более важен для Японии, чем нефть в данной ситуации. Вот с того же самого... Собственно, в 2009 году, тут недавно 15 лет исполнилось, у нас появилось первое крупнотоннажное производство сжиженного природного газа. В рамках проекта «Сахалин-2» оно возникло, и сейчас оттуда поставляется сжиженный природный газ в разные страны мира, ну, в основном в Азиатско-Тихоокеанский регион, и главным покупателем традиционно была Япония. Вот, для Японии, которая наблюдает сейчас отсутствие избытка предложения, вводить какие-то запреты, вводить какие-то ограничения, вводить хоть что-либо против энергетических проектов, от которых зависит надежность энергопоставок на островах японских, но это было бы очень странным и, скажем так, слегка безумным действием.
Вот а что по этому поводу говорят специалисты в области энергетики? Скажите мне, а может быть это, красивое название такое, синяя, там, книга дипломатии, или можно же красиво назвать. Можно там написать все, что угодно, а при этом покупать СПГ из России, тем более, что вы нам рассказали, что им это позволили сделать.
Нет? Им позволена нефть, а наш СПГ, так, давайте обозначим, пока не подвергается никаким ограничениям нигде.
Вот.
Кроме ограничений, которые касаются отдельных проектов, но там не сам СПГ, там, в общем, на проекты пытаются
действовать,
это отдельная история.
Так, может быть, это все вот разговоры? Разговоры про то, как мы не любим Россию, тут все японцы сидим, так ее не любим, так не любим, но СПГ покупать будем.
Нет, СПГ они, разумеется, покупать будут, куда они денутся. Еще раз, в мире нету избытка предложения. До 25-27 годов, вот с 25 по 27 годы, может возникнуть кризис перепроизводства. Именно может возникнуть. Не обязательно так будет, потому что есть прямо противоположное мнение, которое кадровцы высказывают, что наоборот, вот в этот период будет дефицит газа. У них есть свой взгляд на происходящее. Вот,
у кадровцев.
Мы их сейчас, если позволите, обсуждать не будем. В общем, избыток предложения, если и может возникнуть, вот так сформулируем, то с 25 по 27 годы. Сейчас избытка нет. Более того, есть трепыхание со стороны европейских компаний, которые пытаются восстанавливать частично потребление газа, но они каждый раз упираются в потолок, который не преодолеть никакими юридическими движениями. Это потолок у объем предложения. То есть объем предложения, он фиксирован.
Угу. Александр Сергеевич, вы пропали, к сожалению, на несколько секунд.
Сейчас?
Да, сейчас нормально. Да. Значит, объем предложения фиксирован. Больше, чем ты хочешь, ты не купишь. Нет, больше, чем есть, ты не купишь. Короче, вот или покупаешь, или не покупаешь. Правильно вас понимаю? Что такое у меня опять со связью? Алло. Замглавы Института национальной энергетики, главный редактор «Инфотек» Александр Фролов. Я надеюсь, что через пару минут связь у нас восстановится. Говорим мы о проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Они, говорят, важны для энергетической сферы Японии. И в своей синей книге Министерство иностранных дел страны восходящего солнца написало, что государство намерено сохранить в них участие, несмотря на санкции, к которым Токио присоединился. еще, конечно же, в этой же синей книге, как дипломаты нам и рассказывают, говорят о том, что Япония, ну, в ближайшее время якобы должна уменьшить зависимость от угля и нефти из России. Александр Сергеевич.
Да,
тут про газ, это интересно, но вот они, написано у них, что они собираются в ближайшее время там снизить свою зависимость от нефти, про нефть вы нам рассказали, и от угля из России. Действительно намерены у нас поменьше покупать?
Ну, они не являются одним из крупнейших покупателей нашего угля. У нас крупнейший покупатель многие годы до 2022, подчеркну. Угу. Крупнейшим покупателем нашего угля был Китай. Китай наращивает закупки. Опять же, были очень странные заявления со стороны наших отечественных некоторых экспертов, что Китай будет сокращать потребление угля. Китай, к счастью, не в курсе этих заявлений. Вот.
Не знаю, не слышал.
Япония... Ой, это вы во второй половине десятых годов, видимо, не следили за этой веселой темой. Ага. Там столько прогнозов было замечательных, что там озеленение Китая, люди купили, знаете, повышение эффективности, то есть когда у вас количество угля на киловатт-час тратится меньше, с снижением потребления угля вообще. Ну, в общем, Китай и Китай увеличивает закупки нашего угля. Конечно, нашим угольщикам ближайшие года 3-4 будет тяжело, но в основном из-за логистических ограничений, а не из-за того, что есть ограничения по количеству желающих купить этот самый наш уголь. Но Японии тут остается передать большой привет. С другой стороны, они, в принципе, должны каждый раз подчеркивать, что вот, мол, мы отказываемся, мы стремимся к тому, чтобы отказаться от вот этого, от этого, от этого из России. И заметьте, мы, в принципе, будем снижать потребление вот этого ископаемого топлива, потому что мы такие молодцы, мы зеленые и замечательные. Тут двоякая ситуация. То есть, с одной стороны, Японии нужно подчеркивать и вот дистанцированность от России, а это тяжело делать, когда у вас совместный бизнес. И, с другой стороны, нужно подчеркивать свою общую вот эту вот зеленую...
А с третьей нужен уголь, скажите, да. Спасибо вам большое за комментарии и разъяснения. Главы Института национальной энергетики Александр Фролов был с нами на прямой связи. Вы слушаете «Радио Спутник». Мы продолжаем.